Ревущие стадионы. Димон добегался. Он не спрашивал нас, хотим мы или нет. Он просто брал демонстрационную кассету, брал то, что годы спустя стало именоваться релизом, отксеренную на знакомом ксероксе, листовку, оригинал которой был мною хитроумно нарисован пером и тушью, поскольку компьютерной графики и вообще персональных компьютеров еще почти что не было в природе. И ехал туда, куда ему хотелось нас вписать. И вот добегался. Мы будем играть на конкурсе под названием «Живой стук», который устраивает целая когорта весьма серьезных людей, включая ежемесячную страницу «Роковая подложка», популярнейшей в столице газеты «Центральный доброволец». А проходит конкурс в умопомрачительно новом и модном зале столичного дома юности. Как я уже упоминал, мы никогда ни от чего не отказывались. Играли мы, помнится, как-то раз за 120 рублей на празднике 120-летия поселка Горбицыно Двоенцовского района столичной области. Там нас едва не побили местные гопнички, шакальи и стаи, подстерегавшие нарушители территории на народной тропе от железнодорожной платформы к пристанционному сортиру. А во время концерта прямо у наших ног билась головой об край сцены, размалеванная, в дупель пьяная, плохо стоявшая на ногах лихая горбицынская деваха, время от времени выкрикивая: «Ребя, вы в натуре депешмот!» Боюсь даже предполагать, каким именно образом британский электронный коллектив Depeche Mode оказался на вершине эстетических предпочтений лихой горбицынской девахи, и что именно в нашей игре, и с позволения сказать пении, заставило ее сравнить группу «Конкретный ужас» с прославленными альтернативщиками из Эссекса. Там, в Горбицыно, шел дождь, и я отказался выносить свой инструмент на сцену, составленную из двух грузовиков с откинутыми бортами. Второй и последний раз в жизни я играл на чужой лопате, дешевой чехословацкой Иоланте, которую басист следующей за нами группы не пожалел ни под дождь подставить, ни мне дать подергать. А когда железная нога села за установку и нанес по ней первый удар, собравшаяся на пластике малого барабана вода эффектным фонтаном брызнула ему в лицо. Было холодно, но Бодров за полчаса нашего выступления героически разделся до майки, что очень понравилось буквально всем лихим горбицынским девахам, и они одобрительно визжали так, что перекрывали грохот усилителей. Еще, помнится, играли бесконечно, в универе, играли в крутых оборонных институтах, играли в роскошном городском ДК престижного престоличного Белоямска, играли в модном кафе «Проспект» внутри спорткомплекса «Чемпионский», играли в солидном ДК «Электрик», где когда-то лет за 30 до нас работал самый первый столичный джаз-клуб. Где только не играли, но чтобы конкурс... Мы пришли на конкурс с рюкзаками, полными концертных прикидов. Подготовка к концерту у нас чаще всего включала больше подбора прикидов, сречь одежды, нежели репетиций. Вошли в малый зал дома юности, а там на сцене, у, батюшки, боже мой, орава народу, клавиши простые перед каким-то лысым виртуозом, клавиши гребенка на пузе у какого-то героя в леопардовых штанах и сверкающей рубахе, два фендера стратокастера на каких-то волосатых людях в черной коже и в многочисленных сверкающих заклепках, две девицы, то ли подпевки, то ли подтанцовки, но очень мало одетые. Вся орава стояла и молчала. Им с пульта от жюри сказали: «Ну играйте же!» Они ответили: «Мы не можем, у нас вокалист волнуется». Мы тихо захихикали и пошли переодеваться. Бодров с телягой, Дон Мамбо – ковбоем, Железная нога – санитаром, убийцей, а я по старой памяти – панком. Очень драные джинсы и драный кожаный пиджак на голое тело. Один Димон одевался более или менее типичным рокером 80-х. «Черная кожа» – слово это произносилось обязательно с ударением на последний слог. И вареные, то есть неравномерно покрашенные джинсовые штаны. Но это компенсировалось таким лихим размахиванием смоляно-черной волосней, таким забубенными и лихими скачками по сцене, что со стороны, наверное, казалось, именно Димонте играет всю музыку. На тот момент у нас имелась в наличии концертная программа на час, из каковой мы выбрали для конкурса три наиболее ехидные и агит-попсовые песенки. Первая называлась «Муму не подчиняется никому» и исполнялась с драматически зачитываемым прозаическим предисловием, без которого теряла половину смысла. «Печален расклад жизни моей, конец недалек уже. Старая барыня, огромнее неба, выходит на двор в неглиже. Она говорит, как пушка палит, и тычет в меня перстом. Хозяин Герасим плачет навзрыд и берет меня силком». «Веселая песня про покойника». 2 года назад нас с Бодровым за нее выгоняли из универа, усмотрев в ней непозволительные политические аллюзии. Бодрова выгнали, не допустив до сессии, но я тогда был отличником и прорвался. Какой позор, какой абсурд в полдень на пляже Золотом. Вдруг покойника несут 3 раза. Не покойника несут 3 раза, а строчку надо повторить 3 раза. И свежего притом. Он окружен со всех сторон в полдень на пляже Золотом толпой сомнительных девиц 3 раза, распущенных притом. Третья – «Кухонный рок». Все воспринимали ее всерьез и сильно радовались, тогда как была она на самом деле довольно язвительным простебом доминировавшего тогда колбасно-социального советского рока. «Я не люблю телевизор, не люблю футбол. Я сижу на кухне и играю рок-н-ролл. Я не знаю, кроме кухни, лучших мест, чтобы громко выразить свой личный протест». Конечно, у нас не было никаких Фендеров или Гибсонов. Дон Мамбо только что купил самое лучшее, что могла предложить официальная торговля, сделанную в Германской Демократической Республике руками суровых немецких коммунистов гитару Lead Star 4. Относительно, впрочем, не дурную. У меня только что появился прямиком из Парижа корейский клон классической американской бас-гитары Fender Precision под странным названием Young Chang. А Димон поменял свою маленькую красненькую гитарку на посредственный по звуку, но добротный и неубиваемый черный чешский, который я упорно считал и в глубине души считаю до сих пор венгерским. Инструмент в форме классической американской электрогитары Gibson Les Paul. У нас был собственный малый барабан, купленный для железной ноги с гонораров за тот самый концерт в Горбицыно, и три взятые навсегда взаймы тарелки производства Чехословацкой Социалистической Республики. Со всей этой ботвой мы нахально вышли на сцену, нагло улыбаясь в сторону жюри, во главе которого сидел самый толстый и модный певец тех лет Семен Хвостов. Воткнулись во что попало и грянули. Тут было важно не что, а как. Я, изобразив на физиономии творческий экстаз, принялся метаться по сцене, как заведенный, и кивал головой не в такт, размахивая косичкой. В знак своей особенности косичку я в те годы носил не сзади, а спереди, и доставала она мне до подбородка. Поскольку волосы у меня жесткие и вьются, косичку приходилось ежеутренне обрызгивать лаком для волос, чтобы она не расплеталась. Дон Мамбо, в силу особой интеллигентности, так метаться не мог, но более или менее живо приплясывал у микрофона. Ему теперь, как второму вокалисту, полагался свой микрофон. Про Димона и говорить нечего. По сцене он метался в 6 раз больше меня. Бешено прыгал. Вдохновенно махал черным частым хайером и черной чешской гитарой, иногда одновременно и в разные стороны. Ну а царил над всем Бодров. Избавленный от гитары появлением в нашем составе Димона, он в ключевых моментах прыгал на добрых 1,5 метра в высоту. Это очень впечатляло, учитывая, что он к своему 21-летию сильно заматерел и стал не только длинным, но и массивным. Ловко имитировал специфические бедротрясения и тазовращения Элвиса Пресли. Обильно жестикулировал и принимал эффектные позы, снятые, как он позднее признался, из видеоклипов Майкла Джексона. В общем, делал движений 3 раза больше меня и Димона вместе взятых. Мы почти без пауз отбомбили свои 3 песни. Причем, контролируя происходящее, некий контрольный орган во мне почти никогда не позволял полностью улететь. Я отметил, что играли мы слабо, что Дон сложал везде, где даже и не лажал раньше, что железная нога напрочь забыл тщательно репетировавшийся финал кухонного рока, и что сам я наиграл таких чудес, что не знаю, как теперь смотреть в глаза даже Мамбе, не говоря уж про Бодрова. Я выпрямился после яростной короткой коды, проведенной мною в позе «Герой-черноморец выковыривает фашистскую мину из стен Севастополя». Оскалившись от напряжения и стирая кожаным рукавом пот со лба, и с удивлением услышал аплодисменты. В зале было-то всего 40 человек, но они аплодировали, одобрительно свистели и даже что-то выкрикивали. Ну что ж. Мы поклонились, быстро переоделись и разъехались по домам. Вечером мне позвонил Димон. «Ну что, старик», — сказал он мне, — «мы прошли во 2-й тур». И довольно заржал, так что мне пришлось даже слегка отодвинуть трубку от уха. Ржал Димон, как уже было отмечено, выдающимся образом. «Ну что ж, мы приехали на 2-й тур и сыграли там ровно то же самое и точно так же, только уже в большом зале, том самом, откуда потом стали показывать популярную телепередачу «Сбор упорных и настойчивых». Надо признаться, что за прошедшую между 1-м и 2-м турами неделю мы 2 раза серьезно порепетировали, так что лажа стала объективно меньше. В зале было 500 человек, и они реагировали, может, и сдержаннее, чем те 40 в малом зале, но за счет чисто количественного фактора получилась просто-таки овация. Вечером мне позвонил Димон, и уже загодя хрюкая и повизгивая сказал: «Ну что, старик, мы прошли в финал». Я успел отодвинуть трубку заранее. Финал был очень серьезен. На сцене было 2 комплекта аппаратуры. Репетиция шла с утра. Одна команда уходила с левого комплекта, вторая тут же подключалась в правый, так что паузы между группами не превышали 1 минуты. Зал был полон, а это на минуточку почти 2000 народу. Мы отыграли все те же три песенки. Зал проводил нас сдержанным ревом и тихим свистом. Правда, официально мы заняли 9-е место среди 10 финалистов, но везде стали говорить, что чуть ли не первое. А как проверишь? После этого Димона словно прорвало. Он принялся вписывать нас во все, что попадалось ему под руку. Нас на конкурсе заметили господа из центрального добровольца и стали ставить во все свои мероприятия. Мы стали коллекционировать площадки. Мы играли во дворце спорта «Булыжники» – 5000 мест. На малой спортивной арене «Булыжники» – 10 тысяч мест. В крупнейших ДК и опять в том же «Доме юности». Наконец мы сыграли в гигантском зале спорткомплекса «Чемпионский» – 15 тысяч мест. И на большой спортивной арене «Булыжники» – 70 тысяч мест. Больше был только лондонский стадион «Уэмбли». И хорошо, что мы до него так и не добрались. Большая спортивная арена досталась нам в рамках ежегодного праздника газеты «Центральный доброволец». Был конец июня. Адская жара. Мы открывали концерт для аудитории, в которой было 70 тысяч человек. После нас играла модная звезда советского рока, родом из Америки, Джозефина Байпас. После нее играл длинный ряд рок и поп-героев. Последние в лице популярнейшей группы «Любера» ломили под фанеру, и их барабанщик в азарте картинной лупцовки под фонограмму проткнул пластик на наших барабанах. Да-да, там стояли наши барабаны из музыкального центра, и за их аренду доброволец заплатил Протасычу 150 безналичных рублей. Завершала концерт мега-супер-известная новоградская группа «Вино». Это был их последний концерт. Меньше чем через 2 месяца их вокалист Цзянь разбился в автокатастрофе в Прибалтике. Мы играли меньше получаса, и никто особо не обращал на нас внимания. Перед сценой шла массовая драка. Простой гул 70-тысячной аудитории звучал ревом землетрясения. Какие-то придурки кидались в нас кепками и женскими тапочками, а Бодров метко швырял все это обратно, попадая в основном по головам. Вот на этом концерте мы окончательно поняли, что пора бросать агитпопс и начинать играть музыку. И хотя придумали агитпопс мы с Бодровым, олицетворением всего худшего в нас был избран Дон Мамбо. Объективно он не был так уж сильно хуже нас. Димон по сравнению с ним вообще не умел играть. Да я и сам ничуть не превосходил Дона музыкантской сноровкой. Просто он был вообще другой. Ему очень нравилось играть лезгинку в финале веселой песни про покойника и ковбойские проигрыши в простеньких рок-н-роллах, которые тогда составляли основную массу нашего репертуара. А то, что мы слушали перед репетициями, всякий современный западный блюз-рок, фанк и так далее, заставляло его фыркать. Песни, в которых было больше 3 или 4 аккордов и не было веселого рок-н-ролльного ритма, Дон тоже фыркал и отказывался играть это. Дошло до того, что на своем 3-летии, которое мы отмечали удивительно душевным образом, взяли кафе музыкального центра и пригласили туда 50 человек своих друзей. Он играл с нами 2 отделения из 3, а 3-е с новыми песнями мы отработали без него. Мы еще не определились с тем, что мы хотим теперь играть. Мы только знали точно, что больше мы не хотим играть то, что играли раньше. На репетициях мы пробовали все, что в голову взбредет. В основном сооружали какие-то психоделические полотна в километр длиной, в ходе которых Бодров пытался играть на лидер-гитаре, точнее, извлекал из нее протяжные, странные звуки. Тут Дона очень своевременно забрали на 2-месячные военные сборы после 4-го курса института, а мы стали играть сразу с 2 клавишниками. Первый из них был Рац. Да-да, тот самый германофил из 1-й главы, мой одноклассник. К тому моменту он несколько раз отучился на 1-м вечернем курсе авиаторского института, был оттуда несколько раз выперт за академические задолженности, 2 года оттарабанил в армии, в том числе несколько месяцев близ Чернобыля, и ровно в те самые дни, когда там была вся фигня. Это были как раз те годы, когда начиналась история конкретного ужаса. Вернувшись из рядов, Рац был незамедлительно приведен мною на пешеходную улицу Горбат, где посреди толпы человек в 100 бодро стоял Бодров в белых штанах и сорванным голосом орал разные песни. При виде меня с незнакомым персонажем, Бодров, который всегда соображал достаточно быстро и точно, вспомнил мои рассказы и через голову толпы спросил: «Ты Рац?» Рац был сражен наповал. Временами они стали независимо от меня съезжаться с Бодровым и писать песни. Рац любил фолк-рок, Боба Дилана, Средние века и Северную Европу, что остро отражалось в каждой издаваемой им ноте. Но он был очень пластичен в музыкальном смысле и при этом любил парадоксальные гармонии, в которых разбирался чисто интуитивно. В области теории музыки он поначалу разве что уверенно отличал мажор от минора и заковыристые сочетания ритмов. Они с Бодровым написали целый цикл очень красивых средневековых песенок, которые так и не дошли ни до записи, ни до сцены. А жаль, в рамках начинавшегося в те годы толкиновского бума песенкам этим гарантирована бы была узкая, но преданная аудитория. Я именовал эту их продукцию «Срендиевица», так как именно такой надписью, исполненной псевдоготическим шрифтом «Срендиевика», была у Раца помечена рабочая кассета, на которую они с Бодровым записывали свои рыбы, заготовки песен. Кроме того, Рац купил клавиши «Юность» – удивительный продукт поздней советской музыкальной индустрии. Своего рода стринг-синтезатор с дурацкими, но какими-то гипнотически убедительными аналоговыми звуками. И присоединился к конкретному ужасу, добавив к нашему нарождающемуся новому звучанию свои странные какие-то качающиеся и колеблющиеся подклады. И он же привел еще одного человечка, который внес в наше бытие много забавного. Человечка звали именно Геннадий. Он заикался, так что любое предложение начинал и продолжал словечком «именно», которое облегчало ему речь. Звоня по телефону, он представлялся так: «И именно здравствуйте, Константин». Он всех нас называл строго на «вы». «Это именно Геннадий». Естественно, что ровно через 2 недели вся группа называла его не иначе, как «именно Геннадий». Именно Геннадий называл себя клавишником, хотя на клавиатуре знал только месторасположение ноты «до», и, разучивая песни, мучительно отсчитывал от «до» все остальные тона. У него были какие-то крохотные детские клавишки китайского производства с игрушечным звучком, но на репетициях в музыкальном центре он любил пользовать имевшееся там восточно-германское аналоговое электропиано, которое звучало почти как настоящее. Взяли мы именно Геннадия ни в коем случае не за музыкальное дарование, нам и Раца бы одного хватило. Взяли мы его за несравненный имидж. Был именно Геннадий очень тощий, губастый и сморщенный, как уменьшенный и сильно омоложенный гибрид вокалиста Rolling Stones Мика Джаггера и вокалиста Aerosmith Стива Тайлера, но при этом какой-то ужасно добродушный и совершенно безумный. Безумный не по агитпопсовому, а в каком-то совершенно ином смысле, безумный от природы. Он закончил ПТУ, работал грузчиком на хлебозаводе и, по его собственным словам, никогда в жизни не прочел ни одной книги. Он писал по-русски печатными буквами, как слышится, но обожал теоретизировать и приносил нам длинные, никогда не осуществлявшиеся партитуры каких-то сценических хэппенингов, выглядевшие примерно так: «Все вместе играют препев, дальше идет куплет, где играют только я и Джон, а Бодров поет речитатив. Потом проигрыш без барабанов, Дон и Димон играют в унисон». Сила и ценность именно Геннадия проявилась на первом же совместном концерте по случаю на малой спортивной арене в Булыжниках. Именно Геннадий простоял за клавишами ровно 30 секунд, после чего ему показалось, что нас принимают недостаточно живо. Тогда именно Геннадий издал голосом какой-то громкий странный звук, который я услышал даже через рев киловаттных прострельных мониторов по бокам сцены, сорвал с себя длиннющий желтый пиджак, под которым у него была речфлотовская сине-белая тельняшка с длинными растянутыми рукавами, и, размахивая этим пиджаком над головой, понесся по чрезмерно обширной сцене, в разных концах которой мы еле подергивались, не в силах заполнить своим совокупным движением все это пространство. Именно Геннадий пространство заполнил. Раз 10 пробежав взад-вперед по сцене и чудом не столкнув Бодрова в зал, он свернул длинноногой макакой, проскакал по авансцене, размахивая над собой пиджаком и давя лампочки рампы, и проскочил перед 30-киловаттным порталом, давление воздуха из которого едва не снесло его на головы стоячему портеру с 4-метровой высоты. Спас именно Геннадия его длиннющий желтый пиджак, спину которого перед концертом он для красоты сплошняком увешал разнообразными советскими значками, отчего весить пиджак стал 5 килограммов. Гена резко махнул им в сторону сцены, и инерция вынесла его с опасного места. Зал ревел. Именно Геннадий вернулся за клавиши и торжествующе взял 2 очень кривых, но громких аккорда. В эту самую секунду, ошеломленный всеми этими эволюциями, Бодров, заканчивая песню, наступил на одну из недодавленных именно Геннадием лампочек, и его через микрофон ощутимо долбануло током. Впрочем, на исполнении второй песни это никак особенно не отразилось. И тем же летом мы взяли вместо Дона нового гитариста, который, наконец, из области смутных поисков и вне музыкальных гиммиков вывел нас к новой музыке и одним своим присутствием решительно удалил из конкретного ужаса почти все лишнее. Рац, человек ленивый, еще поработал с нами годик, но потом обломался. А вот именно Геннадий почувствовал перемены сразу и совершил поступок, аналогов которому никогда не сделал никто из участников группы. Мы записали с новым гитаристом впечатляющую демо-ленту, недвусмысленно продемонстрировавшую прежде всего нам самим, что время агитпопса действительно кончилось. Именно Геннадий участвовал в этой записи и участвовал успешно, сыграв все, что мы просили, в 1000 раз лучше, чем он это делал раньше. Но после окончания записи он пришел на репетицию и серьезно сказал: «И именно я хочу сделать важное заявление. Именно я понял, что после прихода Валентина Ферганцева группа и именно сделала огромный шаг вперед. И я именно понял, что я группе и именно больше не подхожу. Поэтому я ухожу из группы, но я хочу именно навсегда остаться вашим другом». Мы были настолько поражены этим заявлением, что даже не стали ни толком возражать Геннадию, ни соглашаться с ним. Бодров только молча пожал ему руку. Гена еще отработал с нами 2 концертов, смирно стоя за клавишами и ничего особенного не играя, а потом стал появляться только изредка, в гости. Какой же это был контраст с уходом Дона! Узнав, что мы без него стали репетировать с другим гитаристом, он стал окольными путями узнавать, с кем. Выяснилось, что с Ферганцевым. Валентин до нас играл громкий хард-рок в отчаянно волосатой тяжелой группе. Так что Дона именно эта информация добила окончательно. Ему изменили и с кем? Он позвонил мне и сказал много приятного, после чего немедленно стал играть с рокобильно-ковбойской группой «Лос Бандидос». В следующий раз мы увидели его только 4 года спустя, когда он неожиданно принял наше приглашение прийти на празднование 7-летия конкретного ужаса, а придя был мирен, добродушен и даже сыграл с нами джем. Валя же Ферганцев поначалу несколько раз выступил с нами в музыкальном центре и на каких-то мелких концертах, и тут пришла пора играть в спорткомплексе «Чемпионский» на очередном сборном концерте ежемесячной страницы «Роковая подложка» газеты «Центральный доброволец». В концерте было 36 участников. Из них только 2 играли живьем, не под фанеру. Популярный рок-философ Констанций Нетленский и мы, конкретный ужас. Мы, естественно, открывали концерт как самые молодые. Перед концертом к нам подошел известный любитель молодых артистов, суперпродюсер Георгий Лихтеншварц. Многозначительно оглядев Бодрова, он сказал: «Я вас послушаю внимательно», и ушел в зал. «Что ж делать-то?» – спросил меня Бодров. Я только пожал плечами. «Ну, не взрывать же концерт из-за того, что на нас положил глаз Лихтеншварц». «А что такое?» Как обычно, Рац был полностью не в курсе. Димон принялся, давясь от своего знаменитого хохота, на ухо рассказывать Рацу, чем именно грозит нам в целом и Бодрову в частности, чересчур близкое знакомство с суперпродюсером. Но тут над сценой вспыхнул свет, и мы в неразборчивом вопле ведущего услышали свое название. На сцену надо было подниматься по узкой высокой лесенке на высоту примерно 3 метров. По странному замыслу дизайнера, лестница упиралась прямиком в стенку декорации, так что для того, чтобы попасть таки на сцену, надо было сделать шаг вправо, переступив через довольно широкий пустой проем. Мы начали подниматься. Впереди Рац, которому дольше всех надо было забираться на дополнительный помост к клавишам. Ради солидности мы привезли с собой не его советскую юность, интересную по звуку, но позорную обликом, а мою Yamaha из разряда самых дешевых детских клавиш, фирменную с виду, на ней же было написано «Yamaha», но совершенно тупую по звуку. За ним шел Бодров, которому нужно было помахать руками зрителям, пока мы подключаемся. Железная нога и Димон шли следом, первому надо было усесться и разложить запасные палки, второму быстро выкрутить на запомненные места ручки гитарного усилителя, скрученные при настройке группы Нетленского. Меньше всех готовиться к изданию звуков надо было мне и Валентину, поэтому мы шли последними. Я поднялся, прошел к своему комбику, воткнул кабель и бросил его на помост так, чтобы его кольца расправились, сразу дав мне возможность бегать по сцене. Прошло уже секунд 15-20 после объявления. Предельная пауза для концерта такого рода. Первоначально зашумевший после объявления приветственного размахивания руками со сцены, 10-тысячный зал уже успокоился и дышал тихо, но мощно, многоглавым и многоголосым гудением, ожидая, когда мы заиграем. Я глянул на Бодрова. Тот уже обернулся, ожидая отсчета и особым образом фирменно изогнувшись. Он больше не выступал в стильных костюмах. Поверх ослепительно-белой футболки на нем была надета расстегнутая белая же рубашка с короткими рукавами. На шее повязан красный платок. Я перевел глаза на железную ногу, и тот спокойно мне кивнул, дал неслышимый, а только видимый отсчет, на 1/4 долю ахнул в малый барабан, и мы заиграли. «Что такое?» Я отчетливо слышал энергичный жесткий чёс черной чешской гитары Димона, тусклое завывание рацевой Yamaha, чугунное тумканье своего баса, четкие тычки барабанов Джона, но я не слышал характерного железно-расплавленного риффа гитары Валентина, с которого, собственно, и начинался наш новый хит «Будь всегда готов сойти с ума». Я повернул голову направо и чуть не сел. Валентина на сцене не было. Встретившись взглядом с вытаращенными глазами Бодрова, я понял, что это конец, и нас больше никогда никуда не пригласят. Надо было делать хоть что-нибудь. Кончился первый такт. Я сиганул с верхнего уровня помоста на второй нижний и пробежал по большой, рассчитанной на фонограммные выплясывания, сцене, насколько мне позволял шнур. У меня для таких выступлений был специальный 15-метровый кабель. Краем глаза я увидел, что встречным курсом мимо пронесся Бодров и услышал через боковые прострельные мониторы, как он бодро хэкает в микрофон. Следующим кадром был взметнувшийся над второй микрофонной стойкой длинный хаер Димона и стремительный взмах грифа его гитары. Раца я не видел, только слышал. На лице же железной ноги, мелькнувшей между тарелок, вовсе ничего не отражалось. Он всегда был очень спокойным. Завершив круг по сцене и квадрат во вступлении, я вспрыгнул обратно на верхний помост, и тут из мониторов стальным водопадом обрушилась гитара Валентина. Я увидел его. Он почему-то не стоял, а сидел возле своего комбика на краю верхнего уровня помоста. Лицо его было бледно, на лбу что-то темное, но он играл. И играл, как обычно, превосходно. Я услышал, что Бодров запел, и дальше я уже ничего не контролировал. Вдруг непредвиденная остановка. Сверху на поезд упала винтовка, жареный гусь и штаны Леви Страус. И композитор по имени Штраус – Будь всегда готов сойти с ума. А-а-а-а. В этом месте Валентин сыграл отличное соло. Перед второй песней, центральным номером нашего тогдашнего репертуара, бодровским политико-философским памфлетом под оптимистическим названием «Чем хуже», положенным мной на роллинговскую мажорную каденцию, Ферганцев встал и даже в ходе песни прошелся по сцене взад-вперед. «Если ты имел несчастье родиться, не злись на свою судьбу. Радуйся, что можно легко умереть и видеть все это в гробу. Ты не царь Соломон, ты не Юрий Гагарин. Слава Богу, ты нищий осел. И когда ты пьешь водку, ты пьешь ее с целью быстрее попасть под стол. Но чем хуже, тем лучше». Песня кончилась, кончилось и наше выступление. В отличие от фонограммных девочек и мальчиков, нам дали не одну песенку, а две. Мы же все-таки живьем играли. Под бодряческий голос ведущего и сдержанные аплодисменты зала мы повыдирали инструменты из усилителей, сыпались обратно под сцену и обступили Валентина, который прижимал ко лбу носовой платок. Оказывается, в тот момент, когда он должен был перешагнуть тот самый проем справа от лесенки, что-то сменилось в освещении, он неправильно оценил расстояние, сделал слишком короткий шаг вправо и с высоты 3 метра полетел под сцену. Он приземлился почти на ноги, но гитара вырвалась из рук, и из ее верхнего рога выскочил штырь, на котором крепится ремень. А кроме того, падая, Ферганцев ударился лбом о край сцены, по счастью, не острый, там выступала какая-то трубчатая конструкция. Видимо, лидер-гитаристам группы «Конкретный ужас» обязательно нужно было в период участия в коллективе получить по лбу чем-нибудь железным, подумал я было, вспомнив Дона Мамбу и стальной кронштейн за сценой солдатского клуба. Но Дона Мамбу мы тогда утешали всем коллективом, на силу привели в пригодное для игры состояние. А что же Валентин? Пока мы играли первый квадрат, он, во-первых, стиснул зубы и заставил себя очухаться. Затем он вытер носовым платком первую кровь и поднялся вверх по лестнице, благополучно перешагнув черта в проем. Он сбежал к своему комбику, воткнул кабель, поставил рядом свою самодельную педаль-примочку удивительного звучания, но вынужден был сесть, даже не потому, что закружилась голова, а потому, что ремень-то из гитары был вырван. В правой руке он продолжал сжимать платок и еще успевал в паузах аккуратно промокать лоб, который, по счастью, не сильно кровоточил. А когда кончилась первая песня, он потянул за нижний, оставшийся закрепленным, конец ремня и увидел на противоположном конце вырвавшейся из рога гитары штырь, удержавшийся в зажиме петли. Валентин перекинул ремень через плечо и пальцами вставил штырь в его штатную лунку. Встав, он обнаружил, что штырь держится вполне удовлетворительно, если, конечно, не делать слишком резких движений. Он их и не сделал. Мы переглянулись. Мы окончательно поняли, что в наш коллектив влился редкостный член. Да, кстати, Лихтеншварц нам так и не позвонил. Впрочем, из-за падения Валентина мы про него и забыли.